Мы идем дальше. В принципе, мы в прошлый раз разбирали что-то. Акидат Ицхак. Акидат Ицхак, это же так и начание Ицхака. И вопрос сам по себе непростой, что значит это, да? И мы некоторые вопросы осветили, сейчас не будем в это входить. Да, как там идею... вообще, что значит... А, там мы разбирали, что значит вообще Мессирус Нефеш, что такое отдать жизнь во имя Творца, да? Что это такое вообще жертвование вообще этой жизни. Ну, так, общие понятия так разобрали. Еще попытались объяснить некоторый смысл вот этого испытания, которое было с Ицхаком здесь, или с Авраамом, да, что он должен был отдать жертву своего сына. Да, да или нет, и в чем был смысл всего этого жертвоприношения, как мы там, я не знаю, если вкратце мы можем напомнить, да, что, да, что он должен был отдать, что непростое было это испытание, само по себе не было простое совсем, оно было очень-очень тяжело, считается самым тяжелым для Авраама, которое было, да, и в принципе в мире не было ничего подобного. То есть идея жертвы, то есть идея жертвы, что он должен был пожертвовать, это был подарок не просто своего сына, не просто жизнь, а все свое мировоззрение, представление о истине. В принципе, то, что он постиг Творца, открыл Творца, вот этим вот открытием он должен был пожертвовать. Как бы Творец говорит ему, пожертвуй мной, моим мировоззрением, да, помним это. Да, что если, это интересно сама по себе идея, разные люди, ну, в разных местах объясняется по-разному, так и учитель объяснял. Ну, в принципе, все это, Рабдеси тоже объясняет такую же идею, похожую на это, да, что он, в принципе, хотел пожертвовать, что он должен был пожертвовать всем своим, да, в принципе, пожертвовать идея. А какая у него была идея, да, что есть Творец в мире. Как бы Творец ему говорит, пожертвуй ту самую идею, что ты постиг меня. Почему? Потому что если он приведет, принесет жертву Ицхака, это означает, что не будет еврейского народа, и значит нет смысла мироздания. А если он не принесет его в жертву, то это значит, что он ослушался слова Творца, и тоже нет смысла мироздания, потому что тогда тоже не будет еврейского народа. И что бы он там ни сделал бы, в принципе, была идея как бы разрушения мироздания, так это получается. Да? Мы так попытались это объяснить, эту вещь, да? И на самом деле, да, то, и, в принципе, он не мог принести это в жертву, да, ну, иначе это, что бы он там ни сделал, была бы проблема, и тем не менее он послушался Творца, то, что Творец ему сказал, то есть, с одной стороны, Творец говорит ему, сделай это, а с другой стороны, то, что он сделает это значит против Творца, и вот это вот то, что стояло перед ним, и он, значит, все-таки... послушался Творца, то есть как это он не сделал расчетов. Потому что кто-то мог бы начать думать, а может быть, я ради Творца сделаю так и так далее. Да, я ради Творца сделаю нарушение. Нет, он сделал то, что ему Творец сказал, в конце концов Творец отменил это жертвоприношение. И объяснил, что сказал, что это только испытание. Да, а не само. То есть насколько Авраам способен пойти в своем аннулирование самого себя по отношению к Творцу, насколько он способен пойти, это было испытание. То есть не то, чтобы он должен был его зарезать, своего сына, а должен был только вот пройти вот это испытание, что даже на это он был бы согласен. То есть вещь против логики, против разума, против Творца. То есть Творец ему сказал, сделай то, что против меня, то есть пожертвуй мной, ты в меня веришь? Говорит ему Творец, пожертвуй этой верой тоже. Это, в принципе, что же ему сказал. Да? Вещь полностью это, да, то есть с точки зрения разума это полностью вещь, которая невозможно себе даже понять эту вещь или представить, или, да, и тем не менее Авраам устоял в этом испытании, одно из сильнейших испытаний. Но сегодня мы попытаемся войти еще немножко глубже в это дело. И это немножко сложно, пытаемся понять больше. Что еще один взгляд на эту вещь, но более глубокий, в общем-то, да? Вернемся обратно к этой истории, и там посмотрим, как там, здесь нам Рав Деслер это объясняет. Кстати, мой учитель тоже говорил, Рав Деслер. Мы много вещей учим из Рав Деслера, потому что он, как бы, это книга, которая, ну, он, в принципе, все, что он пишет, это из еврейских источников, естественно, да, из Мидрашим и так далее. Но там просто язык немножко сложный для современного человека. А он пишет это как бы на языке понятном и очень глубоко. Да, поэтому мы много пользуемся на его книге. Но в принципе эта идея взята из еврейских книг. Все, да, все, что он пишет. Да, и вернемся обратно к тому, как все это происходило. Да, и попытаемся понять, там сразу со всеми делами. Воеволе Макома Шерамарло, и пришел он к месту, которое ему сказал, то есть Творец послал Ицхака и Авраама принести в жертву Ицхака, да? Послал на то самое место, на ком месте, где это было, где события проходили.
Это где-то здесь, на Хореве, нет?
Мурия.
Мурия.
Ара Мурия, да?
Гора.
Гора Мурия. Что за гора Мурия?
А, это улица Мурия здесь есть,
поэтому да, спутался. Что это за гора Мурия? Ну, это Иерусалим, Иерусалим. Там, где храм стоит, там было принесено. Там, где сегодня храм, ну, там, где стоит храм, еврейский храм сегодня там, то, что стоит там,
Милашко, да?
Там, на этой горе, на этом месте все это происходило. А?
В этом
Ишон, в Ашини, все они там находились. В одном месте, где Иерусалим, там за... Стеной плача, ну там за этим.
Я сейчас уже Арабайт стоит.
Ну Арабайт, да.
А третий тоже там должен быть, по идее.
Да, обязательно, там, только там.
Только там.
Место, нет сомнений.
Место встречи с
Бенедиктом. И тоже непонятно, тоже надо объяснять, может как-нибудь войдем в эту тему, если да, что это само по себе сложно, или что это значит, это место. Да, во всяком случае, боевого лямаком, мы пришли не к этому месту. Ашера Марло Элоким, который сказал ему Творец, своим Шам Авраам это Мизбех, и он построил там жертвенник, то есть жертвенник, что он должен был принести в жертву Ицхака, правильно? Так он построил там жертвенник, Виарох это Ицин, и поставил там деревья на него. Да, значит, дрова и так далее. Как приносят жертвоприношение? Ну, как жертву, как в храме, как в храме приносят животное, да, животное его, значит, шхита, сначала, да, не обязательно связывают, шхита, то есть режут, кошерным образом, да, понятно, животное должно зарезать кошерным образом по всем законам и так далее. Кабалата дам, потом получает кровь, то есть такой специальный типа стакан, не стакан, такой, ну, похоже на стакан. Да, так кубок. И да, и это значит кровь потом выпрыскивает на жертвенник, а это само животное, значит, выпускает кровь, и разделывают на части. Эти части приносят, значит, выделяют какие-то вещи там выводят. Ну, аула, мы говорим о всесожжении, это значит, все поднимается на жертвенник. Все части приносят на жертвенник и там ложат на огонь и сжигают. И все это сгорает, да? Поднимается к небу, в принципе, это дело. Мы должны это понять, что там происходит действительно. Вайкод это схагну. Значит, он тоже поставил жертвенник здесь, и деревья, и дрова на жертвеннике. Вайкод это схагну, и связал своего сына, Ицхака, сына своего, ваясану то аля мизбех, и положил его на, и поставил его на этот жертвенник, мимали ицим, над дровами. Да, понятно. Должен был зарезать там и так далее. Раньше объясняю, что такое Яакод. Яакод имеется в виду, связал ему руки и ноги, сзади и так далее. Вула Шона Кудимши и так далее. Ну понятно, что Ицхак, то есть мы это в прошлый раз разбирали, что здесь, кроме того, что это было испытание над Авраамом, это также было испытание над Ицхаком, потому что Ицхак сам себя отдал до этого, потому что ясно, он же не был, да, если кто-то глупый людям думает, что там это был ребенок, которого насильно принесли жертву, не так ясно, что он был, ему было сколько, 39 лет тогда, да, в тот момент?
Ицхаку было 39 лет, да.
37. Да? Да. И это и понятно, это не было это, да? Так что это да, понятно. Теперь, он, значит, должен это. И это было самопожертвование Ицхака прежде всего. Но мы в меньшей мере говорим о поступке Ицхака, а в большей мере говорим о поступке Авраама, потому что у него испытаний было намного больше. Все, что мы объясняем, пытаемся именно это понять. Почему? Тот должен был отдать свою жизнь, а у Авраама было больше, чем отдать свою жизнь. Да? И то... Авраам рамлешон хибауши бафоэль альтишлах лишхот. Да? И значит так. Вайшлах Авраам эт ядо, вайиках эт амахер. Значит, и взял Авраам руку, послал руку, вайиках эт амахер, и взял нож, лишхот эт бно, чтобы зарезать сына, да? Сделать шхиту. И вайкра элав малах Ашем мин ашамаем, и обратился к нему, позвал его ангел Творца с неба, мин ашамаем. Вайомар Авраам, Авраам, и говорит ему Авраам, Авраам, и вайомар анэнь, и говорит да. Значит, обращается Авраам, Авраам, Раши объясняет, что он хибаш, кофель и чмо, то есть, ну, попросил как бы его, вот испытание. Есть, которые говорят, что это не был приказ, а была просьба от Творца, выстой, пожалуйста, в этом испытании. Да, как на Бинхат, ну так это объясняется, по сути видно, да, возьми, пожалуйста, и там обращается к нему с таким этим, да, с Лашон Хиба, как это Лашон Хиба, с любовью, да, это язык с любви, да, когда повторяет имя. Аль-Тишлах, и что значит не, да, что он ему говорит, в Йомар Аль-Тишлах Яд Хайланар, и говорит ему не, а посылай руку свою на... Да, на ребенка, то есть, ну, на сына, да, на парня, я не знаю, как перевести. Аль-Тишлах, то есть не посылай руку на это, Валь-Тасломиума, и не делай ему ничего, никакого вреда, не принеси ему никакого повреждения. Да? Кетай, да, текера Элокимата, потому что я уже знаю, что ты боишься Бога. Ну, приблизительно ту идею, которую мы объяснили. Кера Элокимата. Белоха сахтет бенхаэт хамимени. И не пожалел, не пожалел своего сына предо мной, своего единственного сына передо мной. Раша объясняет, что это значит, альтишлах лишхот, значит, не посылай руку, чтобы зарезать его, не разрешил, взял его за руку. Амарло им кен бехинамбати, тогда здесь непонятно, говорит, не посылай руку, было бы достаточно, потом он пишет и не делай ему ничего, не принеси ему никакого вреда. Ну, если не посылай руку, значит принеси вреда, что это пасук нам хочет сказать. Объясняет здесь Раши, не посылай на него руку, чтобы зарезать, а отвечает ему Авраам, им кен бехинамбати, говорит, что я зря пришел сюда. Авраам отвечает Творцу, зря я пришел. Асэбу хабала, хотя бы сделал какое-нибудь повреждение, немножко на, да, вынесу, немножко крови хотя бы выпущу. А Марло говорит ему, альта асломиума. Так он ему отвечает, Творец, не, ничего не делает, даже повреждение. Почему? Он должен быть ола, он должен быть чистым. Ну, жертвоприношение ола, оно как бы остается жертвой, но жертва, которая не принесена, а с имя жертвы на нем остается, и поэтому он должен быть без пороков, без повреждений каких-либо. Альта азбоке, это дата, что я уже знаю, что ты, значит, не пожаловал это, да? Не пожалел нам своего сына. И здесь Раша начинает давать объяснение. И мы уже это объяснение для нас объясняли в одной из лекций, так как мой учитель объясняет. Мы сейчас еще раз посмотрим, пытаемся войти во все это дело немножко с другой стороны. Омар Раби Аба, говорит Раби Аба, Амарлу Авраам, и Фарешни Панеха Сихати. Рассказывает нам сейчас Мидраш, в принципе, Раша здесь приводит Мидраш, да, который объясняет, да, всю эту суть, да, все, что там происходило, все, что там произошло, как весь разговор, который был между Авраамом и Творцом, и весь смысл, который стоит за этим разговором. Ну, сейчас попытаемся понять хотя бы немножко, а потом, может быть, глубже немножко. Амарло Авраам, как бы, да, Раби Аба говорит, Мидраш, говорит, Авраам обращается сейчас к Творцу, после чего? После того, что тот остановил его. То есть до сих пор Авраам не говорил с Творцом. До сих пор пришел ему Творец, говорит, знаешь что, отправь свое, это, да, зарежь своего сына, принеси его в жертву. Авраам идет, ни слова. Может быть, должен был прийти с претензией, спросить, с выяснением, почему, зачем, сына, не просто моего сына, это же смысл всего мироздания, это же суть веры в тебя, в Творца, правильно, как я, ничего, ни слова, он уже хотел его зарезать, уже наднес над ним руку, приходит ангел, останавливает руку, он говорит, ладно, не зарезать, а хотя бы немножко, говорит, нет, этого тоже нет, я уже знаю это, так далее. И тут он начинает разговор с Творцом. Интересно, да? И говорит так. И фарешли панехать сихати. Я скажу, я да, приведу тебе, и фарешли панехать сихати. Я расскажу сейчас, ну, скажу перед тобою. Да, сейчас у меня есть вопрос перед тобой. Так Авраам сейчас обращается к Творцу. Итмол амарта ли кибецхак и каралу хазера. Вчера ты мне сказал, то есть до этого, что в Ицхаке будет твое потомство. То есть, другими словами, Авраам, Ицхак, из него пойдет еврейский народ. Потомство у Авраама не имелось в виду потомство, чтобы ему было не скучно со внуками и так далее. Не это имеется в виду. Потомство имеется в виду те, которые переводят в поколениях его идею. И он говорит, эту идею кто должен был перевести? Еврейский народ. Так это, почему мы подробно разбирали в разных лекциях эту идею, причем здесь, почему именно только еврейский народ. И еврейский народ, и только он, и никто другой не способен это сделать. Невозможно. После того, что Авраам заключил союз с Творцом. Во всяком случае, он ему, ты мне сказал бы Ицхак и Карала Хазера. То есть Ицхак, из него все пойдет. Вы Хазарта Марта Кахнет Бинхас. Потом ты пришел и сказал мне... да, Кахнет Бинха, возьми сына своего и принеси его в жертву. Это Авраам обращается к Творцу, то есть ставит перед Творцом противоречие. Сейчас, после всего. Да, ты мне сказал, что он, из него пойдет весь смысл мира. В принципе, смысл мироздания – это Ицхак. Из него пойдет еврейский народ, тот, который выполнит смысл мироздания, для чего был создан весь мир. И да, и сейчас ты мне говоришь, знаешь что? Потом ты мне говоришь, знаешь что? Принеси его в жертву. Зарежь его. Ахшава таумер ляйте шлахьят харянар. Вдруг сейчас ты мне приходишь, говорит, нет, не посылай руку на парня, то есть не убивай его. И проблема. То есть он сейчас ставит противоречие на Творца. Правильно? Вот сейчас он начинает. А до сих пор ничего. Мы сказали тогда, что суть его испытания в чем? Что он не стал делать расчет с Творцом. Ты же сказал так, с одной стороны ты сказал так, а потом говоришь так и так далее. Это же противоречит. Он должен был начать спор с Творцом по нашей, ну, по обычному пониманию человека значительно раньше. Вдруг он здесь сейчас начинает, после всего, что это прошло. В этом было его испытание, то, что он не сделал этот расчет и не стал это, да? Как все остальные, да, как мы говорили, Адам Аришон, первый человек. То, что он сделал нарушение, что из-за этого это перевернуло весь мир. Он сделал нарушение, первый человек, грех первого человека, перевернул весь мир, спустил его с уровня Ган-Эден, с уровня рая, в уровень этого мира. Почему он это сделал? Он сделал нарушение. Почему? Потому что он хотел служить Творцу. Хотел быть святым перед Творцом. А спрашивается, а Творец ему сказал это? Не сказал. Сказал наоборот. Но он хотел сделать больше, чем Творец ему сказал. То есть он хотел служить Творцу в большей мере, чем Творец от него этого хотел. То есть он как бы пришел, сделал расчет сам по себе. Ты говоришь так, а я сделаю еще лучше. То есть Творец не знает, что надо, а он, значит, как бы приходит. Это идея греха первого человека. Он не послушался Творца, то есть он как бы говорит, почему я должен построить этот мир, сделать Кидуш Ашем, осветить имя Творца в большой мере. Это то, что говорил первый человек, он думал, зачем он это делает, чтобы сделать огромное действие, огромное служение Творцу. Это то, что он хотел, осветить имя Творца в большей мере, чем Творец от него просил. То есть он сделал расчет у Авраама, и тем самым сделал огромнейшее нарушение и перевернул весь мир. В общем-то, Авраам стоял перед таким же выбором. Похоже, мы еще как бы это посмотрим на эту вещь, что говорит ему Творец, сделай так, а он делает наоборот. Да, то есть Творец ему сказал, сделай так, а это против того, что нужно сделать во имя Творца. И он как бы идет и выполняет то, что говорит Творец, а не то, что должно было бы быть по расчету во имя Творца по-настоящему. И вот это и была его заслуга. И поэтому это испытание у него выстрелило. А сейчас он вдруг приходит с расчетом, с этим самым расчетом. Правильно? Приходит и сейчас задает вопросы на Творца. Как так? Ты мне сказал вначале так-то и так-то. Сказал ему, еврейский народ из него все пойдет. Потом приходишь, говоришь, принеси его в жертву. А сейчас ты мне говоришь, знаешь, что не надо делать все это, да? И отвечает ему Творец. Да. Амарло Кадош Барху отвечает ему Творец Лой Халель Бритиу Моце Сватай Лой Шане. Я действительно не нарушаю это, да, как-то свой союз с тобой, я не нарушаю с одной стороны, и Муца Сватай Лой Шане, и слова свои я тоже не изменил. То есть как бы было противоречие в словах Творца, с одной стороны он заключил союз с Авраамом, что из Ицхака пойдет еврейский народ, а с другой стороны он ему говорит, зарежь его. Теперь получается, что он либо одно неправильно, либо союз неправильно, он аннулируется, либо то, что Творец ему сказал, это неправильно. Это противоречие, которое Авраам ему ставит сейчас. Говорит Творец, нет, и то правильно, и то правильно. И я тебе объясню, как. Кшамарти лахаках муцасватай лойшане, ках, кшамарти лахаках муцасватай лойшане. Когда я тебе сказал, возьми этого сына и принеси его жертву, то, что я сказал, это истина, и так оно будет. Ломарти лахашахтевеле леуала. А как может быть это истина? Сказал зарезать его. Он мне сказал зарезать, что он сказал, леуала, подними его на жертвенник. Я тебе сказал, подними его на жертвенник, и не сказал тебе зарезать. А какая разница? Огромная разница. Подними его на жертву, ты из него делаешь жертву, он становится жертвой. Он не будет зарезан, но он будет всю жизнь ула. Так и есть на нем название ула, жертва всесожжения. Так он остался во всех своих параметрах этого. Почему это надо? Не будем в это входить. В любом случае, говорит, что я тебе сказал? Не сказал зарезать, я сказал только поднять. Ясно, что Авраам, когда ему сказали, подними его на жертвенник, имеется в виду зарезать, потому что зачем поднимать на жертвенник? Но в этом было испытание. То есть Творец говорит, нет проблемы. Ты говоришь, у меня есть противоречие, я тебе разрешу противоречие, что с одной стороны я тебе сказал, что союз заключен с ним, он будет, из него пойдет еврейский народ. И с другой стороны говорю тебе, сделай из него ула. Ну, не, жертву, но не имею в виду, что разрушит первые мои слова, да, то есть союз. А имею в виду, что он только был жертвой, чтобы на нем было только название жертвы, имени жертвы, не более того. Таким образом, он как бы разрешил эту проблему Аврааму сейчас, правильно? Ломартил хашахтуэлэлэвэсэкты. Кета ядаты, почему? Потому что я сейчас, я уже знаю, мята ешли. Мали ошибли сатану или мотат мии, маги хибати слыха, если. То есть, ну сейчас я знаю, что ты, в принципе, выстоял в этом испытании. Да? То есть ты испытание выставил это. Так он ему разрешил этот вопрос, эту проблему, да? То есть, получается, Авраам сейчас задал проблему, вопрос на противоречие в словах Творца, и Творец ему разрешил, нет противоречия. Но само по себе мы когда-то в одной из лекций разбирали, тоже же это приношение Исаака, так оно называется, мы разбирали этот вопрос. Почему? Да, это как мой учитель здесь объяснил. Да, он здесь задал вопрос сильный, почему действительно Авраам все это сказал, начал поднимать этот вопрос только после всего, а не до этого. И если он слушает то, что Творец говорит, и не задает вопросы, так не должен был совсем задавать вопрос, а делал то, что Творец говорит. А тут вдруг он да задает вопрос. И он там дал длинное объяснение, мы объясняли это подробно, может быть вкратце. Что это вопрос Илхати, да, вопросов изучения Торы. То есть это закон изучения Торы. Есть такой закон изучения, как мы учим из Драши, да, Шнепсуки, Амахишин Заидзе, Чайбо, Пасука Шлашива и Хребинея. Что есть два, когда есть, ну, одно из правил, там где можно посмотреть, правило учебы истории, что когда есть два пасука, противоречат друг другу, то приходит пасук третий, который разрешает между ними. То есть может быть противоречие в Торе. Потом один пасук говорит так, второй пасук приходит, говорит так, приходит третий пасук, и он разрешает это противоречие. Это правило, так должно быть. То есть, что это значит? Обучает нас, как надо учить Тору. Приходит один пасук, сказал то, что сказал. Что я буду на него вопросы спрашивать? То, что Творец сказал, это то, что я понимаю. Да, приходит второй пасук, говорит противоречие. Противоречивую вещь. Я тоже ничего не могу спросить, потому что там Творец сказал здесь, а так он сказал так. Есть противоречие, посмотрите, у меня что-то в голове противоречие. Я не ставлю противоречие на Творца. И Авраам мне тоже не ставил противоречие на Творца. Когда приходит пасук третий, который разрешает проблему, то тогда надо его спросить и получить решение. Почему? Потому что именно в этом заключается смысл изучения Торы. Когда я прихожу и спрашиваю вопросы в изучении Торы мы всегда спрашиваем вопросы, правильно? Мы всегда задаем противоречия, всегда. Но мы не задаем противоречия на Творца, а задаем противоречия, в принципе, на свое непонимание, нет? Когда мы спрашиваем, мне непонятно, что такое, есть противоречие. Когда мне кто-то что-то говорит, есть противоречие в его словах. Есть два способа подойти к этому. Сказать, знаешь что, у тебя есть противоречие в том, что ты сказал, поэтому ты ничего не понимаешь, ты глупый человек. Могу сказать по-другому. Я знаю, что он человек умный, и я вижу, что он говорит противоречивую вещь. Так что я должен подумать? Может быть, я что-то не так понял? И тогда я снова спрашиваю противоречие, но с каким смыслом? Чтобы понять, что я там не понимаю. То есть можно прийти с вопросом, с противоречием к Творцу, а можно прийти к вопросу, к противоречию, к тому, что я что-то не понимаю, должен это выяснить, поэтому задаю вопрос и получаю на него ответ. И поэтому, пока есть два пасука, которые противоречат один другому, и нету третьего пасука, то тогда противоречие, которое я задаю противоречие Творцу. Как ты сказал, здесь так, а здесь так, не понимаешь, что надо делать? Да? А я ничего не могу сказать, потому что у меня нет, да, не могу, здесь он так сказал, здесь так, нет, для меня не должно быть никакого противоречия, он не обязан идти по моей логике и по моим этим. Но когда появляется третий пасук, который разрешает между ними, вот теперь, значит, мне Творец хочет объяснить то противоречие, которое было в Торе. Тогда я же хочу понять, для меня еще есть противоречие. Поэтому я задаю вопрос. И делаю, и получаю решение, да? Это так мой учитель объяснил приблизительно эту идею, да, что вначале, когда Творец сказал Аврааму, Бейсхаке Карала Хазал, ну, в Ицхаке будет твое потомство, так сказал Творец. Когда он сказал, принеси его в жертву, так сказал Творец. А есть противоречие, я могу задавать вопрос противоречия на Творца. Я что-то не понимаю, так не понимаю. Когда приходит третий пасук, не подними на него руку, то здесь уже мы приходим к этому правилу. У меня еда, поэтому я должен спросить вопрос и должен получить на него ответ. Но вопрос он не на Творца, а вопрос на мое непонимание. Да? Понятно? Да? Это мы, значит, мы сейчас попытаемся войти немножко по-другому во все это дело. Да, как здесь Рав Дессер объясняет. Что у нас, да? То, да, что... Да, вопрос, который здесь задает это, да, Рав Дессер, совсем непростой. Да. Говори такую вещь. Значит, что? Приходит, да, говорит ему Творец, знаешь что? Вот в этой истории было что-то непонятно. Кроме этого, было еще что-то непонятно. Он, значит, пришел и говорит... Принеси его в жертву. Авраам хотел принести в жертву этого? Конечно, нет. Потому что он знал, что это смысл. Но нет другого выхода, Творец сказал, правильно, так он это должен был сделать. Он идет. Приходит Творец, говорит, знаешь что? Не иногда, не трогай его. Не режь. Что он говорит? Что он должен был сказать? Что он должен был ответить? О, хорошо, теперь я понял. Спросить этот вопрос, получить ответ, разобраться в чем дело и пойти домой, правильно? А что говорит? Может быть, я еще немножко, может быть, я его тоже хотя бы поврежу. Хотя бы немножко крови у него выпущу. Это непонятно зачем, почему? Было испытание, Творец пришел, сказал ему так и так. Сделай то-то, сделал. Он пошел, не понял зачем, не понял, но Творец приказал ему это выполнять. Сейчас Творец снимает, говорит, закончилось испытание, кончилось. Что же он говорит, я его поврежу, почему? И вот эту идею пытается понять здесь это, да, Рав Дессер. И сама по себе она, по всей видимости, эта проблема здесь очень-очень глубокая. Объяснение, не знаю, насколько я справлюсь с этим, чтобы объяснить все это весь, да? Попытаемся понять все это дело. В общем-то, да, он приводит для объяснения, он приводит морали. Мораль это один из глубочайших, мораль из Праги, да, один из глубочайших мыслителей. Да.
Мораль.
Один из глубочайших это, да. Ну, само по себе, в книге есть очень глубочайшие, много сил, чтобы читать, чтобы понять, что он говорит, сама идея очень глубокая, это мораль, это один из источников этой мысли, что что-то очень... Говорят про него, что он когда-то это сделал, как его... Голема, да, этого искусственного человека там в Праге, есть даже музей про него и так далее. Ну, не принципиально. И вот он здесь рассказывает, значит, некоторую вещь про некоторую вещь, мы пытаемся разобраться и понять, что здесь происходит. Да, и он приводит к морали, то, что говорит. «Коли няна курбану леодей бакибайт бананут мацията шимит барах эйн эцель мадригато мацеют лишум неврат». То есть он приходит, говорит, здесь интересная вещь. Мы, в принципе, для того, чтобы понять все, что здесь произошло вообще, больше, в принципе, мы хотим понять глубже всю эту историю с да, жертвоприношением. Да, и вот здесь мораль нам это дело объясняет. И для того, чтобы прийти к пониманию, надо прежде всего понять идею жертвы. Потому что что было, что потребовали, что Творец потребовал от Авраама? Принести в жертву своего сына. Правильно? Принести в жертву, как животное приносит жертву, принести в жертву, зарезать и положить его на огонь, на это, да, и так далее. Ну, во-первых, здесь огромное преступление. Сам Творец, это преступление против Торы. Привести человека в жертву, правильно? Своего сына еще больше. Невозможная вещь. Может быть, кто-то спросит, а почему и нет, ну, а вообще почему да? А что такое жертва вообще? То есть вначале надо понять идею жертвы. Человек убийц, убийство есть в разных местах. Может человек убить то, другое, третье. Да? Ну, назови это жертва, назови не жертва, не принципиально. Но мы здесь говорим о жертве. Жертвоприношение само по себе это, в принципе, больше, чем просто убийство, само по себе как нарушение. То есть нарушение жертвоприношения это убийство, это одна из сторон, но не только. Он не просто убил, а еще принес жертву Творца, это дополнительная вещь, как бы проблема. Для того, чтобы понять идею, здесь надо понять идею жертвы. Что такое жертвоприношение? В чем смысл этого? Это тоже одна из непонятных вещей. Что значит жертвоприношение? Принести в жертву животное. Да, то есть как зарезать его, принести на жертвенник, сжечь его и так далее. В чем смысл этого? И у нас тоже есть несколько лекций посвященных этому жертвоприношению. Да, одна из лекций, которая разбирает и сравнивает это с молитвой. Потому что идея молитвы, это тоже идея. Потому что жертвоприношения впоследствии были заменены молитвой. На первый взгляд кажется непонятно совсем, как жертва и молитва связаны между собой. Совершенно разные вещи. Жертва это же заряд кровь течет и так далее и все прочее. А молитва, это ну, такая духовная вещь и полностью, как связано одно с другим. И мы это там подробно объяснили, так, по-моему, оно и называется, что это жертвоприношение и молитва, да, или связь между ними, как-то так это, да? Есть связь между ними, да? И мы это, мы, да, это одна из сторон. Но, в принципе, тоже надо понять, да, само понимание, что такое жертвоприношение, почему, как это, да? Мы там пытались показать сходство с молитвой, в чем здесь смысл, да? В каком-то смысле немножко объясняли смысл тоже. Но, да, надо понять, что значит жертву принести. Прежде чем понять, как было сказано Аврааму принести в жертву своего сына, вообще надо понять, что значит жертву. Что от него хотел Творец, какую жертву, о чем разговор здесь. И говорит он интереснейшие вещи здесь, да, мораль. Коли няна курбан, вся идея жертвы, это сообщить, что кибайтбанэм вюцията шамин барах эйна цель мадригатом и цюют душум невра. Что когда мы смотрим на действительность Творца, нет у него никакого уровня для действительности творения. Так тебе объяснить эту вещь?
Еще раз, я...
Что когда мы смотрим на действительность Творца, то есть когда мы не смотрим, когда мы медбанэм, я не знаю, как это на русском сказать, да, когда мы рассуждаем о действительности Творца, то мы должны понять, что нет никакой действительности ни для какого творения. То есть, другими словами, относительно Творца нет творения. С точки зрения уровня Творца нет творения. Мы вот последние лекции, не здесь, в Москве давали лекцию, вот последнюю, там, да, что такое реальность. Да, что такое реальность, это выполнение Западе в этом мире, почему мицво должно быть выполняться в этом мире природы, там объясняем эту вещь довольно подробно, да? Что на самом деле сказано, что Творец и все мироздание, когда Творец создал мир, то вся действительность, она не является, то для Творца не произошло никакого изменения. после того, что он сотворил, то есть когда Творец сотворил мир, ничего не изменилось. То есть с точки зрения Творца до сотворения мира и после сотворения мира одно и то же, ничего не изменилось. Что если бы что-то изменилось, то тогда мы говорим, что в Творце есть изменения. До этого Творец без мира и Творец с миром. Две разные действительности, да? Но для Творца ничего не изменилось. То есть мы там подробно объяснили эту вещь, что на самом деле, да, что как бы идея того, что Творец, он действительность вне мирозания в принципе, не только вне мира природы, а также вне мира мысли, так мы там это объяснили. Вне мира мысли, вне мира духовного тоже. И создание им этого мира, оно как бы не является реальностью по отношению к нему в принципе. Тем более наш мир. Да? Мы больше того там объяснили, что в общем-то наш мир, он сам по себе тоже не является реальностью. Мы это не на разных примерах объясняем, не буду сейчас это отходить, да? Что наш мир, он сам по себе не реальность. А что реальность относительно нашего мира? Мысли, так мы объяснили. Почему? Потому что, если взять человека, что он делает какое-то действие в этом мире, действие, созидание, то кто делает? Мысль человека делает. Нет в мире природы кто-либо, кто делает действие в этом мире, а только сам человек действует, делает действие. Как он делает действие? Что в мире природы материальное действие, оно, всякое материальное действие, и материальный объект, он вынужден, он сам ничего не делает, а только выполняет действие. А тот, кто направляет, тот, кто вызывает, он выполняет действие. А в человеке это мысль. Мысль направляет, мысль, так она действующее лицо. В природе тоже есть мысль, которая вне природы, которая направляет то, что происходит в мире природы. Поэтому всегда реальность это то, которое созидает, создает. Да? Это мир мысли, так мы сказали, да? А наш мир, он мир выдуманный, в фантазии находится, он в принципе не реальность по отношению к миру мысли. Так мы это объяснили несколько лет. Так получается, как бы мы сказали, есть три действительности, три уровня. Есть сама бесконечность, что это Творец, что она находится вне мира мысли тоже. И она создает духовную действительность, то есть тот сам мир мысли, который мы считаем реальностью. И вот этот мир мысли, он создает как бы мир природы, да, ну, воображение, как мы сказали, да, то это и для него он является реальностью, этот мир природы не является реальностью по отношению к миру мысли, к миру мысли. Но с другой стороны, мир мысли, он тоже не является реальностью по отношению к бесконечности. Это имеется в виду то, что говорит здесь мораль. Что на самом деле по отношению к Творцу нет ничего в мире. В принципе, это нереально совсем. Да? То есть с его точки зрения нет мира, он не существует. Но для нас он существует, потому что мы созданы в этом мире, мы ощущаем этот мир как реальность. Но с точки зрения Творца нет реальности в принципе. Нет вот этой его действительности.
Да, и видите, как он сказал вам, Захарис, можете еще раз сказать?
Да. Ки байт бонен мециют Ашем эт барах эйн эцель мадригато мециют шум невра. Ки гу ит барах нивдаль миколо хомер баулам. Что он, ит барах, что он вне всей материи мира. Вимкен бималото мециюто эйн давар хомри в немца. Если так, с его точки зрения нету действительности материи, мира, ну, не только материи, а всего остального. Лекаха и макримели курбанот для датки адварима хомарим. Эйнлай мы циют оцелешен дворяк, что у них дальну. Поэтому мы приносим жертвоприношение. Ну не мы, должны приносить. Приносили жертвоприношение, чтобы показать, да? Да, чтобы знать, он здесь пишет, для дат, чтобы знать, да? Что нет никакой действительности у Творца для материи, то есть для этого мира. То есть жертвоприношение это как бы человек, который приносит жертвоприношение, в принципе оно не нужно для Творца, это нужно для человека. Да? Чтобы он должен знать, что нет никакой действительности. Благодаря этому он знает, что нет действительности в этом мире для Творца. В принципе эту же идею. Приходит, говорит, для чего? Чтобы знать, Вот ту самую идею, которую мы сказали, да, что для Творца всей действительности не существует как таковой. Она существует только в нашем воображении, для нас как бы, да, но для Творца ее нету. Чтобы мы эту идею осознали, это значит принести жертву.
Кого?
Сейчас разберем. Вот этот вопрос сам по себе. Жертвоприношение, это значит, ну что, что такое жертвоприношение? Обычно животное, мы берем животное, кусок материи, и поднимаем его на огонь, и он сгорает, и поднимается к небу, как бы нет. Правильно? Это идея, да? Должны понять здесь больше. Конечно, вопрос твой, это очень важно здесь. В Аврааму мишамешли зэши ешло гамба дригата лакют. И Авраам тот, который должен был это сделать, что у него есть уровень элокут, божественности. Не будем объяснять, что это значит. Укмоши ашем барашу не дали гамрами нохарим крывим и лава хомарим акшейнам немцам. И как творец. И как творец, что он полностью вне действительности, вне действительности, вне материальности, назовем так. Делаем мы из этих, мы приносим жертву эту материю, приносим ее и ставим ее, приводим ее к той самой действительности. То есть она перестает быть действительностью, то есть как бы возвращается к тому, что действительно, действительность не является действительностью по отношению к Творцу. То есть аннулируем действительность, другими словами. Как бы в глазах Творца этой нашей действительности не существует, когда мы приносим жертву животным, и как бы эту идею говорим, вот оно было, а сейчас ее нету, то есть она действительно не действительность.
Почему животное?
Сейчас минутку коснемся, почему именно животное. В уши мяке и так далее. И он приводит именно этот вопрос, почему именно животное. Да? И более того, да, а почему не человека?
Почему не деревяшка?
Да, почему деревяшка тоже? О, почему деревяшка тоже вопрос, да? Почему не человека вопрос? Во-вторых, почему это? Да, ну, во-первых, вопрос. Вопрос, почему не человека? Давай разберемся, человек, может быть, да? Почему не человека? Потому что когда человек, когда человек это делает, это приношение, он в принципе делает что? Пока, да, что он делает, на ком, кто должен принести жертву? Человек должен принести жертву. Почему? Потому что он действующее лицо в этом мире, он делает какое-то действие. А природа какую роль имеет в этом мире? Мы говорили это, да, действующее лицо в этом мире – это человек. Природа, она не действующая, она только выполняет. Если, да? А какую роль играет природа в этом мире? Орудие в руках человека. Орудие в руках человека. И когда он... Как он делает машину или делает любые другие вещи, да? Он использует природу для цели, для той, которая на это, да? То, что для своей какой-то цели. Так это использование, он из него делает, да, это природа, это орудие, а человек это использует для какой-то цели, той или другой. Цель, в принципе, не находится в природе, а вне природы, не будем сейчас это объяснять, да? Получается, он использует эту, да? И, да, приносит ее эту, да, в... Использование природы, это в принципе эта идея, привести его к той самой цели, для которой Творец создал этот мир. То есть это орудие для человека, для работы человека. Поэтому если человек должен принести жертву, нужно понять, что такое мы еще разберем, да? Значит, если человек должен принести жертву, кого он должен принести в жертву? Для этого ему дается орудие. Этот мир, скажем, животное, он его приносит в жертву. Почему? Потому что оно было создано для него. Это как раз таки животное, которое, это его орудие, ему было дано для этой цели. Теперь, почему не может человека принести в жертву? Потому что человек, он сам может принести жертву.
Не для него создан.
Он не создан был как орудие в этом мире, а как действующее лицо. Если он приносит его в жертву, он тем самым, он тогда он убийца. Он аннулирует возможность этого человека принести свою жертву, назовем это так. Принести жертву, то есть использовать этот мир для своей цели. То есть тот человек должен был сделать много разных выборов, много разных жертв, скажем так, сейчас разберем, что это значит, да? Так человек, который приносит его в жертву, он, в принципе, относится к нему как к части мироздания, как будто бы это какое-то орудие, это не орудие, он сам участник в созидании, да? Теперь, а вопрос, что такое жертва, что он должен принести в жертву? Почему именно животное? Не, в принципе, не только животное. Правильно, что животное само по себе, то, что приносили в храме, это величайшая вещь. То, что там в храме приносили это животное, это величайшая вещь. И не имеется в виду просто зарезать животное и поставить на огонь. Потому что вопрос, зачем человек это делает? С какой целью? С каким намерением? Мы же говорим, что все действие, оно происходит в мысли. В мире природы нет действия. В мире природы только выполнение. А действие начинается внутри мысли человека. Поэтому есть вопрос, что находится в тот момент мысли человека. Тот, кто приносит жертву. Если он поставил его на огонь, чтобы шашлык сделать и кушать, называется жертва?
Для желудка.
Это называется жертва. Не называется жертва. А какая разница между ты его положишь на костер обычный или на жертвенник там? Вопрос в мысли.
Да? Кавана может иметь, да?
В кавана, конечно, кавана, намерение. Намерение. Естественно, одна из глубочайших вещей, вопрос намерения, что там происходит. То есть мы здесь говорим о другой вещи. Что значит я жертвую? Что значит жертвую? Я беру вещь материальную и делаю из нее ничто. То есть, в принципе, привожу ее к первоначальному этому, да, его как бы к первоначальной идее, что, да, как мы сказали, что для Творца это действительность ничто. И я как бы этим самым это показываю, что действительность она ничто. Я делаю из нее ничто. Из действительности материальное я делаю ничто. Поэтому, когда я приношу это животное, я как бы делаю это действие, это вопрос намерений, как и что человек делает. Поэтому для того, чтобы жертвоприношение животного, оно было действительно жертвоприношением, у человека должно быть намерение. А мы сегодня это не делаем, потому что мы не можем сделать такое намерение, как должно было бы быть. Поэтому сегодня это сделаем, даже что бы мы ни думали, это как будто бы мы сделали шашлык из этого дела. Понятная идея, да? То есть это особое действие, то, что там было в храме, это отдельный разговор. Но идея жертвы есть каждый день, в каждом мгновении. И это мы когда-то объясняли в этом, да, идея молитвы тоже. Нам это было заменено молитвой. Почему? Потому что идея жертвоприношения есть также в молитве. Суть молитвы – это идея жертвы. Выполнение всех заповедей – это идея жертвы. Почему ты говоришь не деревяшку? И деревяшку тоже. Человек должен сделать это, да, сдоку дать, кому-то помочь. Это не жертва? Человек должен всегда, идет по улице, там запах такой вкусный, но не кошерный. И он останавливает себя, и не это, это не жертва, он не жертвует самим собой в тот момент. Иной раз отказаться от самых разных вещей, удовольствий, интересов и так далее, это в принципе жертва, нет? Если посмотреть глубже, идея это жертва как раз таки в том. Я в конце концов живу в мире, для чего я живу? Один раз живу в мире, правильно? Один раз. Сейчас уж есть уже удовольствие, так уж надо их использовать. А если нет? Если я не пользуюсь этим удовольствием, нет жизни.
Для многих людей, да?
Получается, что я когда от них отказываюсь, я жертвую жизнью. Частью жизни. Жизнью в каком-то смысле. Есть люди, которые так и думают, что вся жизнь это удовольствие, наслаждение и так далее. Если нет жизни, удовольствия, наслаждения, нет жизни. Приходит еврей и начинает, это нельзя, то нельзя, другое, нет жизни. Это не жертва.
Можно по-другому спросить.
Вопрос, когда человек отказывается, там, я знаю, от куска там чего-то вкусного, ну, может быть, он это, да, жертвует, ну, если это жертва, потому что он хочет, чтобы у него потом аппетит не испортился для чего-то другого, не называется жертвой, а он что же пожертвовал вроде бы? Ну не называется жертвой, он пожертвовал одним удовольствием ради другого удовольствия. Ну, это, да? Тогда мы это понимаем. А да, когда он этим жертвует, потому что он понимает, что это противоречит истине, то тогда мы говорим, что он жертвует. Теперь вопрос, какая разница между этим? И тот пожертвовал, и этот пожертвовал. Один пожертвовал, и там что-то не взял, почему, чтобы аппетит не испортился, чтобы он потом. А другой то же самое сделал. Но ради истины ты, Творца. Какая разница между ними? Одно и то же. Где разница?
Намерение.
В мысли, только в мысли разница, только намерение. Это то, что мы говорим. Жертва, она всегда только в намерении. Нет, да, она всегда в намерении и только в намерении. Да, в мысли.
А если молитва, это удовольствие?
Молитва – это одна из вещей молитвы человека. Что мы изучили это, да, ход фила, закон молитвы. Что человек во время молитвы, что он должен делать? Что человек должен делать во время молитвы, по закону, по алахот? Он должен думать о словах, мы так говорили, да? То есть, в принципе, он должен перестать думать о самом себе. Так мы это объясняли, нет? Перестать думать о самом себе, сейчас думает только о том, что должен, да, он должен аннулировать себя. Мы это разбирали, тоже молитва на глубоком уровне. Та молитва, которая настоящая молитва, обычно это, да, она не так построена, ну, надо там лекции посмотреть, все эти, да. И молитва, это которая молитва по-настоящему, когда в момент мысли, когда в момент молитвы человек забывает, что он существует вообще. Он не чувствует себя даже в тот самый момент. Ясно, что не все люди доходят до этого. В наше время, как мы учили у Нефеш ха-Хаим, есть мгновение, может быть, мгновение в середине молитвы, когда человек вдруг забывает, что он вообще существует. У кого-то. Вот в эти мгновения мы говорим, что он помолился. В наше время люди слабые. А то, когда человек думает о чем-то, еще молится, еще так далее, рассуждает, да, ну, можно назвать это митцвой, он выполняет митцву, когда он стоит и хочет молиться, да, что-то делает. На самом деле ничего не сделал, да, по идее. Но молитва это что такое? Это перестать думать о самом себе. Что такое перестать думать? Человек всегда думает, заполнен мыслями, правильно? Он не может не мыслить, не думать. Если человек перестает думать, осознавать себя, смерть. Это в принципе жизнь его, смерть. Что такое жизнь? Вся его жизнь находится в его мысли, он думает о себе, мечтает о том, вот как я то и как я это и так далее. Не важно все, что он делает или не делает. В конце концов, это связано с тем, что он себе рисует мысли о том, что он делает. Часто вокруг происходят разные события, и он так на них реагирует и так далее. На самом деле, может быть, ничего не было вообще, но он то сердится, то радуется, то еще что-то. И вот жизнь не то, что происходит, что очень часто его эмоции и то, что происходит, нет связи между ними. Но он думает, что есть связь. И вот это его жизнь. Жизнь, она в принципе всегда в мысли. И человек мысли всегда занят самим собой. Во время молитвы, по идее, он должен отказаться от этой вещи. Он, в принципе, пожертвует самим собой. Нет? Пожертвует своей жизнью, в принципе, перестать быть связан только с самим собой. Это идея, по сути, молитвы. То есть полностью отключиться от своей действительности. Это жертва самая большая, тот, кто доходит до молитвы на настоящем уровне. А по идее, он всю жизнь должен так себя вести. Кто способен? Сегодня нет таких людей. Он не только молитву так должен делать, и все мицвоты, и всю жизнь, и каждый день, и каждый шаг он должен быть так, что он там сам по себе себя как действующее лицо не ощущает. Да? То есть это идея аннулирования действительности. То есть сделать, да, это жертва, нет? Жертвоприношение. То есть пожертвовать любой действительности. Любой, то есть пожертвовать этим материальным миром. Что сказано в этом? Человек, ему есть какая-то там вкусная вещь, но не кошерная, он отказывается от этого. Что это означает? Что он, как он себе это объясняет? Как человек религиозный еврей объясняет себе, что вот я иду, мне дали какую-то вкусную вещь очень, но не кошерную, и я это не кушаю. Как он себе объясняет? Каждый, простой мы говорим, простой еврей. Потому что это нельзя. Что значит нельзя? Противоречит истине. Противоречит пониманию моему. Да, пониманию, моему пониманию истины, правильно? Что это значит? Что я хочу сказать? Ну это же приятно. Что я себе объясняю? Ну это ложь. Что это значит? Не истина. Что такое не истина? Ложь. Что такое ложь? Недействительность. То есть я говорю, это вещь недействительность. В принципе то же самое, что мы приносим в жертву животное. Но это на другом уровне совсем те, которые могли это приносить. Они как бы говорят, что вот этот кусок мяса, это не действительность. То есть они делают из нее недействительность, да, сжигают и так далее. Да? То есть в принципе то же самое, только там нам трудно понять же это отношение к животным, что мы не на том уровне. У нас нет намерений на том уровне, чтобы приносить жертву животным. Мы не понимаем, что такое, поэтому есть люди, для которых это кажется дико. Ну, естественно, дико для которых... Для того, кто не понимает, что дела для него всякая вещь, это является дикостью, нет сомнения. Да, но это понятно, да? То есть у нас есть жертвоприношение на нашем уровне, то, которое мы, да, до которого мы можем додуматься, да, те, чтобы всегда жертва это мысли прежде всего, да? Я жертвую своим, это человек, он всегда думает о себе. И вдруг я перестаю думать о себе, о своих интересах, я этого хочу. И перестаю об этом тогда. Это тяжелая жертва. Мы хорошо это знаем. Сказать по правде, тот, кто никогда не пробовал это делать, он думает, что вообще нет здесь проблем. Но когда один раз он попробует, пускай посмотрит, что это такое, да? Просто делать то, что во имя Творца, а не то, что я хочу. Перестать думать о своих желаниях. То есть вот эти вот то, что я хочу, все эти удовольствия, как бы что я говорю, это не действительность. Что мы объясняем себе? Да что там вкусного? Это просто ноль. Какая разница? Какой смысл в этом? Правильно? Человек это есть какие-то испытания. Ецерараму пришел с разным испытанием. Как он борется с Ецерара? Как? С позиции осознания истины. Он приходит и говорит, да, это так выглядит, как будто это так приятно, что я не смогу выйти из этого, что я не смогу жить без этого, что я умру, если это не получу, что я... И я говорю себе, не умрешь. И не получишь. И будет все нормально. И это все как дым выйдет, и ты даже не почувствуешь. Прошло время, несколько мгновений, человек остановил себя от того, что он думал, что без этого он не сможет существовать. Нет. Что мир разрушится, если он вдруг это дело не попробует и не получит, и так далее. И вдруг мир не разрушился. И что он видит, все нормально, это действительно, как я вообще мог хотеть этого? Потом у него осознание, как вообще можно было этого хотеть? Это же не реальность, это же не действительность. То есть я прихожу и говорю, что та материальная реальность, о которой мы говорим, она не является действительностью. Да? Интересная идея, нет? И это то, что нам Творец приходит говорить, да? Значит, это принесите жертву. Это. Почему мы должны эту жертву нести? Почему? Для чего все это дело? И здесь мы должны понять эту вещь, да? То есть нам на этот вопрос поднял здесь у нас мораль, правильно? Это то, что он говорит. То есть что мы говорим? Это, в общем-то, аннулировать природу. Это идея жертвы. Аннулирование природы.
А по какому праву?
Вот это мы сейчас хотим разобрать. Для чего и почему и так далее. Да, аннулирование природы. Еще нам говорит, аннулирование природы касается только природы. Потому что это дано было человеку именно с этой целью, как орудие, для того, чтобы аннулировать ее. Но не касается человека. Потому что человек не относится к природе. Он сам действующее лицо в природе. Поэтому я не могу его приносить жертву.
Но тоже
я могу...
общественное создание.
Кто? Животное? Любое...
Да, животное.
Животное, скажем. Не сомнение, но оно для этого было создано. Оно не действует, оно часть природы. И вся природа, она является орудием. Для той цели, для которой было.
Сам поступок, это правомочен?
То есть, когда я убиваю человека, да, жертву, только не важно, как это, да, это убийство.
Это понятно.
Когда я убиваю животное, это не убийство. Я его использую для моих нужд, для еды, для одежды, еще там для чего-то, правильно? А кто-то придет и скажет, а просто он берет и убивает животное просто так, без надобности. Тогда это запрещает, но по какому закону? Не по закону убийства, а по какому закону? Царь Балехайм. Ты приносишь напрасную боль животным. Оно не было сделано для того, чтобы ты над ним издевался. Но оно было сделано для того, чтобы его использовал. Если так, может быть, человека, я тоже так сделаю. Принесу его в жертву, сделаю из него шашлык, я не знаю что, да? Запрещается, почему запрещается? Там нет проблем кошерности, да. Ну, беда врать. Да, почему...
Банный копыт сейчас.
Не. Да, ну, надо объяснять, не будем объяснять сейчас. Да, почему? А человек это убийство, почему? Потому что он сам мог сделать то же самое открытие в этом мире. Он сам мог приносить жертву, он сам мог делать, он мог сделать действие. Ты его убиваешь, ты тем самым лишаешь... Его возможность, лишаешь той возможности, чтобы в мире он что-либо мог сделать. Корова ничего в мире не может сделать. Корова, над ней можно сделать действие, но она сама не делает действия. Все, что есть в мире, природы, над ней можно делать действие, но оно само не делает действия. Человек, в отличие от всех, он сам делает действие в этом мире. Поэтому я его, если я его убивает, а это убийство. Я не могу его использовать для этого. Потому что он сам действующее лицо. Я лишаю возможности его сделать то, что он должен был сделать. Да? А животное или все остальное в мире природы, это не так. Те, которые это, они просто запутались, вот все вот эти вот разные люди, они там, да, нельзя убивать животных, нельзя то, не другое, третье, зверям и так далее. Да, жить зверем, все. Они просто не понимают идеи, разницы, ну, ясно, они не понимают разницы между человеком и животным. Что если человек и животное это то же самое, то действительно нет проблем. Если человек это обезьяна чуть-чуть людей, более развито, то действительно нет разницы.
Как в фильме,
нет.
А? Как в фильме «Кавказская пленница», птичку жарят.
Птичку.
Равзахан, можно сказать так, что можно приносить жертву то, что ниже тебя на уровне сознания, как бы на уровне духовного развития, это оно, значит, правомощное.
Мы это объяснили, что мир природы – это мир нереальности по отношению к человеку, к мысли человека. Это как бы вещь, которая создана в фантазии человека. Мы приводили эти примеры не один раз, посмотреть на стенку, на самом деле, помните, приводили стенку, это пустота на самом деле, там атом. Внутри есть ядрышко, на самом деле пустота, но мы увидим сплошную только потому, что плохо видим. И так далее, еще несколько примеров показывают, что это только философы разбирают, это только воображение человека построено действительность.
Не, вот
она нереальна по отношению к самому человеку, что такое сам человек, это его мысль. Да, тоже утрировано. Да, это сама мысль. Она делает действия в мире, которое она воображает себе, да? То есть, да, понятно, поэтому все, что в мире природы, да, все, что в мире природы, это орудие для действия человека, но сам человек это, да? Теперь вопрос, почему, для чего все это делать, для чего все это делать? И мы сказали, для чего Творец построил этот мир? И мы когда-то приводили смысл, для чего Творец построил этот мир, приводили три объяснения, три смысла или три причины, для чего он построил. Ну, что все эти три причины, в принципе, одна и та же, просто с разных сторон. Да? Первое, то, что мы говорили, это для чего Творец построил мир? Леотив ли неврав, так Зор пишет. Чтобы леотив ли неврав принести награду творением. Да? Сделать добро творением. Второе, то, что мы сказали, то, чтобы дать им награду в конечном результате. Да? Второе, что мы сказали, Рамбан это приводит. Чтобы...
Рамбан или Рамбам?
Рамбан. Ну, все об этом говорят, но Рамбан там приводит в этих комментариях. Что это, чтобы раскрыть Творца. Раскрыть в этом мире Творца, сделать раскрытие. Открыть действительность. То есть, что это значит? Что мы в этом мире природы, по-простому, в этом мире природы, мы не видим Творца, правильно? Не видим, мы видим природу, которая функционирует сама по себе и так далее. Когда человек делает действия, заповеди, мицвот, скажем, да, стоит в испытаниях, он как бы раскрывает другую силу, кроме силы природы в этом мире. Мы вдруг открываем новую вещь. Мы тоже не раз это объясняли в разных параметрах. Человек, что делает действие, мицву против природы, он в принципе делает какое-то чудо внутри своей телесности. Человек протянул кушать что-то некошерно, потом себя останавливает. Что такое? И же инстинкты, физиология, оно все работает, как у собаки, правильно? Все то же самое. И вдруг человек останавливается, вдруг он нарушение какое-то. Что такое? Нарушение физиологических процессов. Чудо такое. И так, в принципе, каждое действие мицва, оно, в принципе, идет против природы, и оно раскрывает присутствие действительности извне природы, внутри природы. Да, это, тем самым, мы как бы это по-простому, да, раскрытие Творца в этом мире, раскрыть Творца, это задача. А как это связано с первой причиной, то есть для чего этот мир был создан? Чтобы раскрыть в этом мире Творца, это задача. Только там мы говорим с точки зрения награды, а здесь мы говорим с точки зрения как бы цели или действия человека. Но это одно и то же. Если человек раскрывает здесь Творца, то он получает эту награду. То есть, в принципе, ему была дана возможность раскрыть Творца в этом мире своими поступками, что благодаря этому он получает награду в следующем мире. Так что две эти цели, они связаны одна с другой.
Нет, это говорит для Атибля, то есть принести добро творением, а там говорит открыть истину. То есть, получается,
человек, раскрывая истину, зарабатывает то самое добро. То есть дать ему, Творец делает сокрытие в этом мире, чтобы человек сделал раскрытие, и тогда за это он получает награду. Только Зоар говорит о награде, а Рамбан говорит о действии человека.
Это сама награда, раскрытие, нет? Или еще...
А в конце концов, что такое награда, то самое раскрытие, оно и будет наградой. Правильно. Да, в конце концов. Почему и зачем, сейчас не будем объяснять. Да? И третья причина, о которой мы говорили, что это тоже идея, что на самом деле Творец хотел проявить себя в этом мире. Это непонятная вещь, что это значит. Хотя это тоже то же самое, то, что мы сказали до сих пор.
Это третий взгляд, это кто
да,
говорит?
Да, где это сказано? Да, это тоже сказано в Хазар, в принципе, да, для Расхельзоры тоже приводится эта вещь, да? Раскрыть свое, как это, совершенство в этом мире, раскрыть совершенство в этом мире. То есть он создал мир несовершенный, раскрыть в нем совершенство. Мы это где-то объясняли, какую-то лекцию вот это. Может ли Творец поднять камень, создать камень, который не может поднять? В принципе, что это? Да, в чем здесь идея? Здесь есть некоторое противоречие, что Творец, он совершенство, так мы сказали. Творец, он совершенство, правильно? И не ограничен. Если он совершенство, значит, невозможно действие, значит, он не может сделать действие несовершенное. Не может совершенство делать несовершенное действие, правильно? Просто. Как делать ограниченное несовершенное? Да? Бесконечность, неограниченность не может делать действие ограниченное, потому что тогда он не ограничен, да? Понятно. Если так, то тогда мы скажем, что поскольку совершенство не может сделать несовершенное действие, это само по себе его несовершенство. Ограниченное, неограниченное, оно, если оно не может сделать ограниченное действие, это само по себе ограничение на него. И тогда он неограниченный. И тогда он ограниченный и несовершенный. Здесь мы приходим к противоречию в понятии совершенства. Понятное дело, да? Совершенство, ну понятно, совершенство, совершенство, и совершение, совершенство. Значит, каждое его действие должно быть совершенным. А, ты скажешь, подожди, должно быть совершенным, то значит, он не может сделать несовершенное действие. Очень хорошо. Значит, он несовершенен, потому что несовершенное действие не может. Что-то он не может, правильно? В чем-то он ограничен. Мы там объяснили эту вещь, что на самом деле это не так. Что Творец, он бесконечен и совершенен настолько, что даже совершенное действие он тоже может сделать. Несовершенное действие он тоже может сделать. Он не ограничен настолько, что даже ограниченное действие он способен сделать и не ограничен в этом тоже. Он не ограничен в этом тоже. Свидетельствуя этому создание нашего мира, что наш мир ограничен. Наш мир ограничен
несовершенен.
И несовершенен. Значит, Творец может сделать ограниченный и несовершенный мир. Да? И, что Творец может сделать ограниченный и несовершенный мир. Правильно? Это то, что... Это он доказывает, как бы, создавая этот мир. Это та самая третья причина. Проявить свое совершенство, это проявить себя в несовершенном мире. Это то, что мы сказали. Проявить. Для чего он создал мир? Чтобы доказать, другими словами, что он может сделать даже несовершенное действие. В каком-то смысле, все это мы говорим в аллегории. Получается, как бы пока нет этого мира. В аллегории мы говорим, не по-настоящему. Невозможно говорить по-настоящему в этих понятиях. Пока мы говорим, что Творец совершен, пока нет этого мира. Творец он совершенство. Правильно? Мы можем на него спросить вопрос. Все твои действия совершенны. Можешь ли ты сделать несовершенное действие? Пока нет этого мира, не проявляется как бы, в аллегории, как бы способность Творца сделать также несовершенное действие. Для того, чтобы проявить это, то есть для того, чтобы доказать, что на самом деле может сделать так же несовершенное действие, создается этот мир. Это третья вещь. Проявить свое несовершенство в этом мире. Проявить. Да? Понятно, да? Этот мир создан как раз для этой цели. Чтобы показать, что, что Творец, он несовершен, он совершенен полностью, правильно? Ну, а что с несовершенным действием? И это тоже он должен сделать.
Кому?
Правильно, мы говорим все в аллегории, да, ну,
ничего доказывать не надо, да?
Никому ничего там не надо доказывать, понятно, мы хотим понять с нашей точки зрения вот эту вот и третью вещь, да? Идея в том, чтобы создать несовершенство тоже, это действие Творца, Но тогда возникает, возвращаемся к первому противоречию. Если так, он может сделать также несовершенное действие. Так какое же он совершенство, если он делает несовершенное действие? Понятно, да? Как он делает? Приходим здесь, мы и говорим, что когда он делает несовершенное действие, то есть наш мир несовершенный, ограниченный. Кто его сделал? Творец. Он же несовершенный, он же совершенство, неограниченность. Почему он создал такой несчастный мирок, ограниченный, несовершенный? Все плохо здесь. И то, и другое. Как так? Как он создал? Зачем? Почему? Зачем? Как делать совершенство такой несовершенный мир? А идея в чем? Что тогда в этом мире появляется народ, человек, творение, которое раскрывает Творца в этом мире, то есть, в принципе, что делает? Аннулирует эту действительность и показывает, что на самом деле ее нету как таковой. Благодаря жертвоприношениям. Как жертвуя своими желаниями, своими интересами, своими этими, жертвоприношениями в храме и так далее, как бы мы что сказали? Мы говорим, что это не является реальностью. То есть на самом деле Творец, сама бесконечность, он настоящая реальность, скажем так, да? Он создает мир другой, который не является реальностью по отношению к нему, как мы сказали. Потому что несовершенное действие не является реальностью. Совершенство делает только совершенное действие. А несовершенное действие он тоже может сделать, но это уже не реальность. Потому что как может быть реальность несовершенное действие? Понятно, да? Если уж совершенство делает несовершенное действие, то это несовершенное действие обязательно не реальность по отношению к нему. Понятно, да? Теперь, и приходит, значит, возникает это, но все равно есть вопрос, в конце концов, да, он существует как бы хотя бы в той нереальности, но он-то есть. Да, как может быть это несовершенное действие? И здесь приходит творение в этом мире, и что делает? И начинает служить Творцу. То есть говорит что? Что весь этот мир, он нереален по-настоящему, как он и есть. Да? То есть я ощущаю себя реальным в этом мире. Но на самом деле это нереальность отношения относительно Творца. Как я это говорю? Тем, что я выполняю заповеди. Тем, что я все свои желания прихожу и говорю, это нереальность, это не действительность, это не так, это не то, это не другое. Я это не беру, я это не принимаю, я это не делаю. То есть я как бы, это, да? То, что мы объяснили, как жертвы, да? Жертвуем этой жизнью, жертвуем этим миром, жертвуем этой действительностью. Что здесь же жертвоприношение в храме, это особый как бы этап вот в этом жертвоприношении. Правильно? То есть мы как бы возвращаем мир обратно в нулевое состояние, в недействительность с точки зрения нашей реальности. То есть приходим и говорим, что это недействительность. То есть мы обратно возвращаем ее к
высшей реальности,
к бесконечности, что с точки зрения бесконечности наш мир не является реальностью в принципе. Это задача творения в этом мире. Это, в принципе, то же самое, что мы сказали в двух других, только с другой стороны. Три цели мы сказали, правильно, для чего был создан мир? Дать награду, проявить Творца в этом мире, и то, что, да, раскрыть Творца в этом мире посредством человека. И со стороны Творца, что Творец проявляет свое ограниченное действие тоже, да, в этом мире. Все это, в принципе, связано между собой, является одним и тем же. То есть на самом деле и все оно заключается в идее жертвы, жертвоприношения. Да, чтобы поднять этот мир и сделать из него ничто. То есть как оно на самом деле и есть. Это значит привести этот мир к Творцу. То есть это значит прийти и аннулировать это несовершенство. Значит поднять или по-другому. Поднять наш несовершенный мир к совершенству Творца и сделать его совершенным, или другими словами, аннулировать его как действительность. То, как мы это понимаем.
Если аннулировать его как действительность.
Тогда получает награду. Как получает? Мы объясняем это в других местах, да, это отдельный разговор, да. В этом заключается награда. Человек он остается, потому что он является действующим лицом. Потому что он был действующим лицом. Почему и как надо это разбирать?
Если он был действующим лицом.
Да, если он был действующим, естественно. Он может быть действующим лицом. То есть здесь мы пришли к интересной идее, правильно? Тут человек как бы обратно возвращает этот мир в недействительность. И это идея жертвоприношения. Потому что что в жертвоприношении сказано? Что эта природа не является действительностью, это ноль. Вообще не надо смотреть на нее как действительность. Да? Поэтому я могу отказаться от разных удовольствий. Почему? Что удовольствие только воображаемая действительность. И только воображение, оно не настоящая вещь. Да, это фантазия. Человек хочет что-то. Что хочет? Не могу без этого жить. Чего не можешь без этого жить? Человек себе нарисовал в голове что-то, придумал, что-то сделал и так далее. Я без этого жить не могу. А сделал то, другое, шаг, вдруг очень может хорошо, а это вообще сложно, зачем вообще это нужно было?
Простой пример.
Не один раз это, да, но в жизни, каждый человек это видит в жизни своей, да, каждом шаге.
Когда-то я любил с сахаром в чайной жизни, для меня это было вкусно, без этого не мог. Потом мне кто-то внушил, я сам себе внушил, что сахар в чае это противно. Сейчас мне положи сахар, я вырвусь в чай пить не могу. Когда-то для меня было, без этого невозможно было чай пить.
Да, да, да. Но мы говорим, каждый раз на соблазн на какую-то некошерную вещь. Кажется, что я не знаю, что будет, если этот человек не сделает. Раз и все, он день прошел, устоял в испытании, и вдруг открылось, что это ничто, это ноль, не действительность, в принципе, это не нужно. Да? Может быть, не с первого раза, со второго, с третьего, и как это у каждого человека, да? То есть мы говорим о том, то есть это значит поднять мир природы к духовности, или другими словами, аннулировать его, или другими словами, раскрыть то, что это не является реальностью, в принципе. Или другими словами, раскрыть Творца в этом мире, что все это одно и то же. Или другими словами, получить награду, заслужить награду в этом мире. Все это связано между собой, да? И все это идея жертвы. То есть вся идея заповеди жизни человека, смысла, для чего человек родился в этом мире, это вот эта идея жертвы. На разных уровнях. С деревяшкой, с еще с чем-то. Животное, это отдельный разговор там, для тех, кто на этом уровне может это тоже сделать. Да? Это понятно. То есть получается, это то, что мы здесь объясняем, идея жертвоприношения. Идея жертвоприношения имеет очень глубочайшее. Я не знаю, насколько я смог это охватить весь этот вопрос, да? Но это идея жертвоприношения, это смысл всего мироздания. Да? Теперь мы пришли к выводу, что только что. И жертвоприношение, оно возможно только оно. Что значит жертва? Это я жертвую этим миром ради Творца. То есть показываю его нереальность. Правильно? Отказываюсь от него. Я живу внутри него и говорю, что это не действительность. Тем самым выхожу из него, я не нахожусь внутри него. И тогда он аннулируется, он был в воображении, и он сейчас исчез. Его нету, в принципе, это идея. Да? Но как я делаю, чтобы я мог сделать это действие? Мне нужно, чтобы я видел этот мир, правильно? И мне нужен этот мир, чтобы я мог сделать действие. Для этого дается мне этот мир со всем, что есть там. Со всеми соблазнами, интересами и все прочее. Для чего? Чтобы я его раскрыл, аннулировал. Да? Для этого он дан. То есть это все орудие в моих руках для служения Творца. После того, что я это делаю, в принципе, ну, я весь мир, то тогда весь мир, он как бы аннулируется, разрушается, уже конец света, который мир разрушается, приход Машиха, это имеется в виду, окончание этой работы в этом мире, и тогда мир природы аннулируется, в принципе, он больше не нужен. Он был здесь в этом мире, как орудие, и его уже нету. Да, и он поднимается, и тогда мир, вся действительность поднимается, становится более и более духовной. Что мы имеем в виду? Переходит из мира воображения в мир реальности, в мир мысли, что для нас это мир мысли, мир реальности. Правильно? И тогда все это поднимается. И тогда что приходим к чему? Что все это действительность, которая была создана, она возвращается обратно к Творцу. Правильно? К бесконечности. Раскрывая то, что вся эта действительность не реальность, правильно? Она приходит к бесконечности. К чему мы пришли? Что Творец, это приходит к результату, что Творец как будто бы созданием этого мира хотел доказать, что он может сделать тоже, так же несовершенное действие. И мы спросили вопрос, как же совершенство делает несовершенное действие? Ответ на это, что в конце концов, действие, а несовершенство, оно приходит к совершенству. И тогда понятно, да? Творец сделал несовершенный мир, но он в конце концов приходит обратно и становится совершенством. Тем самым мы говорим, что Творец, с одной стороны, может сделать также несовершенное действие, Но это несовершеннодействие, в конце концов, возвращается обратно к совершенству и становится обратно это, да?
С помощью Творца только.
С помощью Творца все тоже, не принципиально. В конце концов, действие оно совершенно. А скажем, как же Творец создал этот мир? Ну ладно, после того, что он пришел, да. Но ведь до этого Творец сделал несовершенное действие. Несовершенное действие мы определяем по результату. Когда человек делает стол, это хорошее действие или плохое? Хорошее, совершенно. Правильно, я делаю хорошее. Но для этого я вначале что делаю? Рублю дерево. Срубить дерево это хорошо или плохо?
Не очень.
Смерть, я убиваю это дерево, правильно. Потом разрубаю его на кусочки, вообще еще хуже. И так далее, и так далее. Но когда я вижу конечный результат, что был создан стол, то тогда все действия становятся орудием для этого, да, путем для этого они все получают совершенство тоже. То есть сделать действие, чтобы сказать, что если действие ограниченное и несовершенное, оно действительно несовершенное, это зависит от того, для какой цели это делать. Если конечная цель, она цель в совершенстве, то тогда эти предыдущие этапы, оно тоже совершенство. Поэтому все, что Творец хотел сделать, сделал действие несовершенное в этом мире. Конечный результат, что мир приходит обратно к совершенству, получается, что все это действие становится совершенным. И несмотря на то, что мы приходим, говорит, Творец может сделать несовершенное действие, и делает его, а как же, он же совершенство. И это действие, в конце концов, становится совершенным. Без сомнения, да? Это идея, да? Теперь. И если это так, то значит весь смысл этого мира в том, чтобы сделать здесь весь мир. Смысл этого мира для того, чтобы Творец проявил свое совершенство. Да, создал несовершенный мир, и тогда он сам превращает в совершенство. Кто участвует в этом? Человек. Почему обязательно этот человек не захочет, захочет, не захочет? Мы разбирали это, сейчас не будем в это входить, что в принципе противоречие как будто бы между свободой выбора человека и замыслом Творца. Нет там противоречий, не будем сейчас входить, это где-то из нас лекции подробно. Теперь, а вопрос здесь другой, да? Что человек, он тот, который участвует в этом действии Творца, тем самым выполняет замысел Творца в том, что он приводит этот мир несовершенный к совершенству. Правильно? Таким образом? Каким образом? При помощи жертвоприношения. Жертвуя этим миром природы, в своем воображении, в своих представлениях, в своих желаниях, во всем, тем самым он делает его духовным, аннулирует этот мир. И это цель, для которой был создан человек. Раскрыть Творца в этом мире или аннулировать этот мир, что это одно и то же. Раскрыть Творца в этом мире и аннулировать этот мир, это одно и то же. Поскольку чудо – это раскрытие Творца. Чудо само по себе аннулирует природу. Это значит, нет природы. Да? Теперь, как он, сейчас мы разберем, как он это делает? При помощи орудий, то есть этот мир. Если бы не было бы этого мира, он не смог бы это сделать. То есть этот мир был дан для этой цели. Все, что было создано здесь. Что? Корова, дерево, камни. Все.
Но не, органический мир,
но не человек. А человек почему нет? А почему человек нет? Потому что человек, он тот, который должен использовать это, он тот, который делает это действие, а не тот, над кем делает действие.
Активная часть.
Он не орудие, он не часть природы.
Но человечество до совершенства.
Тело у него находится в природе, но действительность Творца это разум. Это разум, это я человека, это настоящее. Тело это просто у него есть, тело тоже. Но суть человека, и тело это тоже его орудие в мире природы, чтобы он мог им пользоваться. Но кто этим пользуется? Его мысль, его разум. Он делает действие. Кто? Мысль делает действие, а не тело. Поэтому это, да, убивая человека, я в принципе лишаю его возможности, лишаю его тела, не могу уничтожить его мысль, но могу аннулировать его тело, лишить его орудия для того, чтобы выполнять эту задачу. Получается, это называется убийство. В чем идея убийства? Что я не даю ему сейчас возможность выполнить свою роль, то есть раскрыть Творца в этом мире, выполнить заповеди, поднять это. Он должен был, у него была какая-то роль в этом мире, он должен был много вещей сделать в этом мире. Я теперь говорю, я хочу раскрыть Творца тем, что я приношу в жертву человека. Да? Когда я приношу корову или машину или еще что-то в жертву, это да, я использую природу для раскрытия Творца. Жертвуя человеком, Это он, да, я тем самым лишаю мир возможности раскрытия Творца, того, которого мог сделать тот самый человек, который убивает. И тогда это убийство. Да, убийство, то есть, дальше вы хотите
сказать? Я хотел сказать, что человечество досовершенствовалось до того, что жизнь на Земле поставлена на край гибели.
Да, ну это отдельный разговор, не будем ходить это. Это то, что должно быть, и то, что есть на самом деле, это есть, да, есть здесь разница, вопрос того, тот, кто выполняет эту роль, для которой был создан этот мир, он в принципе называется творением, которое будет в следующем мире, а те, которые это не выполняют, то есть это значит, что у них в этом мире есть тело и нет мысли, действующего лица нет. Человек, который не делает это действие жертвоприношения, что это значит? Это значит, что он кушает и пьет, отдыхает и веселится. Имеется в виду, делает все, что тело должно делать. Это то же самое, как корова. Корова тоже кушает и пьет, и отдыхает и веселится. Нет разницы между ними. Какая разница возникает между ними? Только тогда, когда у человека появляется мысль, которая говорит ему, останови это. И начни действовать так, как я тебе скажу, да, ты остановись против этого, тогда появляется человек. А если нет этого, то нет человека. То есть здесь как бы тело его крутится здесь и так далее. Тогда он не отличается от коровы в этом смысле. Корова была создана для того, чтобы ее использовать для этого, да. А это значит, что он приблизительно ту же роль играет и все. То есть его тоже нельзя использовать, тоже нельзя убивать такого человека. Нельзя использовать для этого, приносить жертву, да. Но только потому, что у него есть потенциал, что он может быть человеком. А если же у него вообще нет потенциала, нет такой действительности, но если он вообще теряет как потенциал, не знаю, что можно, что нельзя, я не знаю. Теперь получается, да, то есть человек может использовать, чтобы он мог выполнить эту роль, ему нужен мир природы. Его он приводит в мироздание, правильно? У него должен быть мир природы, как орудие.
Да? Это, в принципе, настоящая свобода, как освободить как, этого мира, да?
Как, да, аннулировать этот мир, он должен, чтобы был этот мир, чтобы его аннулировать, правильно? Но человека он не может. Это только орудие этого мира, а не то, что есть в этом внутри этого мира, часть этого мира, но не человека, потому что человек, в принципе, не относится к этому миру, он находится вне этого. Понятно.
Часть человека относится. Нет,
эта часть, она не второстепенная, которая в этом мире. Это не сам человек, а как его одежда, допустим, да, как молоток, при помощи которого он что-то делает, как и так далее. Он при помощи руки делает что-то, правильно? Ну, как через, раз ему нужна отвертка, так он через отвертку делает, приблизительно как рука, то же самое, но отвертка не становится человеком из-за этого. Да? Теперь, Авраам, мы возвращаемся к идее, должен уже объяснить все это дело, да? Авраам, он должен был принести Исхака. Так ему сказали, это против этой сути, все, что мы объяснили. Теперь понятно, что он должен, чем он должен был пожертвовать. То есть как будто бы ему Творец говорит, знаешь, что стань злодеем. Ну, так получается, как будто бы, правильно?
Да.
Стань, прекрати, у тебя есть смысл в мире, как будто бы нет. И как может быть? После того, что Творец ему сказал, знаешь что, я это было только испытание, на самом деле я не имел в виду это и так далее. Друг Авраам говорит, нет, я хотя бы его поврежу. Что он имел в виду? Объясняя здесь мораль, глубочайшая вещь, идея, что на самом деле может быть правильно, что человек, он не является орудием для освящения этого мира, это только часть этого мира, да, а сам действующим лицом. Потому что его смысл каждого человека самому делать раскрытие в этом мире. И когда ты его убиваешь или жертвуешь им, ты делаешь из него жертву, ты лишаешь его возможности раскрыть мир. Это справедливо по отношению ко всему. Но может быть действительность, может быть одна, может быть единственная, когда человек рождается именно с этой целью, чтобы раскрыть весь смысл мироздания, то есть, да, чтобы быть смыслом, или, как скажем, орудием для раскрытия Творца в этом мире в полной мере. Полностью, то есть, другими словами, закончить все исправление мира. Может быть такая действительность, что рождается человек, И тогда принести его в жертву, это как бы принести весь мир в жертву. Он как бы в себе, или как это, не то, что он в себе заключает весь мир природы, а он в себе заключает исправление всего то, что нужно в мире природы. И принести его в жертву, тем самым как бы мы аннулируем весь мир природы, выполняем ту самую роль. Не знаю, если это понятно. Еще раз. Может быть такая действительность, чтобы человек родился как раз таки для той цели, другими словами, как раз таки для той цели, чтобы быть принесенным в жертву.
А в чьих руках должен быть орудие?
Может быть, в чьих руках он сам по себе делает это действие. Это вопрос сейчас, мы рассмотрим. Он же сам тоже приносит себя в жертву. Не то, чтобы его кто-то приносит в жертву. Но он и сам себя приносит в жертву. Да, потому что он, да, ну, Авраам должен был узреть. Но Ицхак был полный участник в этом. То есть, может быть, такая действие. Хотите почитать, как он это объясняет, да? Я знаю, действительно надо понять эту вещь. Да.
Получается, как бы Ицхак руками Авраама сам себя принял в жертву.
То есть, да, что он, его задача в этом мире была для того, что мы говорим, что когда ты приносишь в жертву, ты его убиваешь, это убийство. Тем самым он не сделает то самое раскрытие в мире природы, которое он должен был делать. Есть человек, который рождается, чтобы сделать раскрытие в мире природы именно то, что он жертвует собой, то есть, что он привозится как жертва в мире.
Ну, это гипотетически.
Это не может быть в принципе, кроме единственного случая. Где мы это видим? Ицхак. Это в принципе, это Ицхак. Мог бы быть. Это было сомнение Авраама. Что может быть Ицхак был для этой цели. И может быть действительно надо было его принести в жертву. Тогда вопрос, это же против всего мира, против всего смысла. Если Ицхак, он смысл всего мироздания, то тогда это не называется убийство и не называется нарушение. Почему? А что будет, если он его зарежет? Что будет тогда? Принесет его жертву? Что? Мира природы не будет. Тогда как бы все, что люди должны были сделать на протяжении истории, оно как бы делается в этом действии. Чем люди занимаются на протяжении? Что они должны были делать для того, чтобы приносить жертву, правильно? Жертву там своими желаниями, своими интересами и так далее, животными и всем. Может быть жертва человека, но для этого должен быть человек, который олицетворяет собой все мироздание. То тогда он, когда он приносится в жертву, он как бы в этой жертве включается все жертвы всех людей на протяжении всей истории. И тогда правильно, что после этого не будет мира. Как и думал Авраам. Но не потому, что мир разрушается, а потому, что мир приходит к своему завершению, к своему полному исправлению. В этом действии могло быть все полностью и полностью исправлено до конца. И это то, что думал Авраам. Может быть, действительно я должен его принести в жертву для того, чтобы исправить весь мир. Тогда не будет еврейского народа. Но, в принципе, для чего должен был быть еврейский народ? Чтобы выполнить свою работу. Сам по себе Ицхак олицетворял в себе весь этот смысл мироздания и действие над ним. Оно является полным окончанием этого мироздания. Так он приводит из морали. Это что-то удивительная вещь, да? И это то, что думал Авраам. Где мы видим это? Где мы видим это? У первого человека. Первый человек, когда он согрешил, до того, как он согрешил, находился в раю, правильно?
Да.
Ган-Эден. А этого мира не было. Когда он согрешил, возник этот мир в результате греха. Это то, что он имел в виду. Творец мне что говорит? Вот, да, служить Творцу, вот ничего не делать. А я хочу создать этот мир, чтобы осветить Творца, и то, что он хотел. Я хочу, чтобы мир был мил природы, чтобы можно было раскрыть Творца в нем в полной мере. Это был замысел первого человека. И для этого он пошел против слов Творца. И это было его нарушение, он создал этим самым этот мир. И это было его нарушение. Мы тогда спрашиваем, а если бы он этого не сделал, выполнил бы слово Творца, выполнил, послушался бы Творца, что было бы тогда? Не было бы мира. Не было бы всей природы. А что? Не было бы мира, правильно?
Вот этого органического.
Вот всего того, что мы, всей этой истории. Почему не было бы мира? Почему? Ну, не было бы всех этих раскрытий, которые в этом мире, не было бы всех мицвот, не было бы Рабби Акива, не знаю, не было всех мицвот и всего, что делает это. Как же без всего этого, как же мир приходит к исправлению? Само его действие тогда было бы равно, то, что он послушался бы Творца, оно было бы равно раскрытию всей истории во всех поколениях, скрытие Творца во всей истории во всех поколениях. Это было бы величайшее действие. Мы там, когда разбирали грех первого человека, объяснили, что, в чем была его проблема, что он сказал. Он говорит так: конечно, я праведник, я все вижу, все открыто передо мной. И Творец мне говорит, вот это можно, вот это нельзя. И то, что я послушаюсь Творца, нет в этом большой мицвы, нет в этом большого действия. А я хочу, да, почему? Потому что я это все вижу, все открыто. Все открыто, все видно, все понятно, перед ним была истина открыта полностью. И если я сделаю, послушаюсь Творца, так больше ничего не будет. То есть я не смогу раскрыть Творца, я не смогу служить Творца в максимальной форме. А я хочу служить Творцу больше, чем Творец дает мне как бы возможность. То есть войти в этот мир природы, чтобы Творец был скрыт и раскрыть его из сокрытия. Этот, вот это действительно поступок. Если бы я смог войти в этот мир, где все скрыто, истина скрыта, и оттуда служить Творцу, вот это было бы действительно действие. Тогда, и вот так я хочу служить Творцу. И для этого он пошел против слова Творца. Для того, чтобы служить Творцу больше, чем он то, что он мог это сделать. Это то, что он сделал. Да? А если бы он это не сделал бы, то мир пришел бы к своему окончательному исправлению. Почему? Ведь не было бы истории, а кто бы делал все эти раскрытия? Само его действие являлось этим раскрытием. Почему? Потому что у него была ошибка. Какая ошибка? Что он сказал? Я хочу служить Творцу в большей мере. Больше, чем про. Правильно? Но Творец ему не приказал. Ну а почему же ты хочешь? Потому что я хочу служить больше. Кто хочет? Я хочу. Творец ему не сказал. Он говорит, я хочу. Я хочу служить Творцу, но кто хочет? Я хочу. Была здесь маленькая тень эгоизма какого-то. У него не было эгоизма вообще. Понятия не было, не было яцерара. Но у него было ощущение своего я. Я хочу раскрыть Творца. Я хочу Творца раскрыть. Но кто хочет? Я хочу. Если бы он и послушал бы Творца, он этого бы не сделал бы. Он бы пожертвовал бы своим личным я. Понятно, что он должен был сделать. Я должен был пожертвовать своим личным «я хочу». Хочу служить Творцу, но кто хочет, я хочу. Он пожертвовать своим «я» на самом деле кидуш Ашем, освящение имени Творца, раскрытие Творца намного-намного в большей мере, чем вся история человечества, когда все приходят и выполняют заповеди и так далее. И этого он не учел. Это правильно, что его... Да, что в мире природы раскрыть Творца из сокрытия намного больше, чем служить и выполнять поступки Творца, выполнять заповеди Творца, когда все открыто и понятно. Но то, что от него требовалось, это был соблазн для него. Для него это был соблазн, это было его соблазнение ему.
Питуй,
да, это был для него соблазн войти в этот мир, чтобы служить Творцу больше. В чем был соблазн? Что сможешь ли ты пожертвовать вот этим вот желанием своим служить Творцу больше, чем Творец от тебя хочет? Чтобы этим пожертвовать, он должен был пожертвовать своим личным «я», когда нет «я». И он в этом испытании не устоял. И это было величайшее испытание, и поэтому результат как это возникновение всего мира вот нашего, да? Он не смог устоять. А если бы смог бы устоять, то тогда это был бы смысл мироздания. Это полностью. Там надо, конечно, разбирать, почему да, мог, не мог. Мог, обязан был возникнуть наш мир. Не обязан был возникнуть наш мир. Что было бы, если бы первый человек не согрешил бы? Удивительная вещь сама по себе. Но сейчас, в принципе, у него была такая возможность. Приходит сейчас Авраам и говорит, и понимает, что Ицхак, что из него выходит еврейский народ, должен был выйти, еврейский народ. Что еврейский народ включает в себя весь смысл первого человека, то есть исправление мироздания, привести его к совершенству, это в принципе выполнить задачу первого человека, ту самую задачу. И сейчас вот этот Ицхак перед ним, правильно? И он должен выполнить ту самую задачу всего мироздания, как первый человек. Он сейчас находится в той же самой точке. Либо он сейчас, да, либо, значит, будет еврейский народ, который все это сделает и так далее, либо он, да, не, либо он послушается Творца, либо не послушается Творца. С одной стороны, он хочет, чтобы было потомство, был еврейский народ, выполнял и так далее. А с другой стороны, он не хочет это уничтожать. Он, да, он должен идти против им, приказа Творца. Как ему поступить? То же самое, как первый человек был в том же самой точке. С одной стороны, я хочу служить Творцу в большой мере, а с другой стороны, Творец мне говорит, не надо, ничего не делай. Не строй этот мир, не входи в этот мир, не надо, просто ничего не делай. Не кушай, не бери с этого плода. Не иди за этим соблазн. Как нет, а кто же будет служить Творцу? Я же хочу. Это то, что было. Он стоял перед тем, и он выстоял в этом. То есть он понял, Авраам, что вот, а Ицхак сейчас мы находимся в том же самом состоянии, как первый человек. И Ицхак включает в себя суть исправления всего мироздания. И он должен его зарезать по-настоящему, это то, что он понимал. Не как испытание, а по-настоящему. И в этом, а что было бы с миром? Мир был бы уничтожен, разрушен. Ну так что? Да? Ну в этом смысл мироздания. Для чего в конце концов мир построен? Чтобы в конце концов из него сделать ничто, правильно? Только вместо того, чтобы проходить всю историю, он сделал бы это только вот этим одним действием, что он принес жертву Ицхака. То есть в принципе нельзя приносить жертву человека. Но Ицхак мог быть, а не мог быть, не просто мог быть, а действительно был тем, кто включал в себя всю суть мироздания. И поэтому есть принесение его в жертву означало исправление всего мироздания, означало выполнение всех раскрытий Творца в течение всей истории всех людей, которые бы вышли бы потом из Ицхака. То есть все, что должны были выйти из Ицхака и сделать разные раскрытия, это все произошло бы за один раз, когда он принес бы жертву Ицхаку, чтобы в этом была идея Ицхака, как у первого человека. И если бы он это сделал, тогда весь мир пришел бы к совершенству. И тогда получается, и тогда что же, и поэтому он говорит, почему, может я что-нибудь поврежу. То есть он говорит, как так? Это предстояло предо мной сейчас такая огромная задача. Привести, закончить мир, в принципе, привести его к полному исправлению. И тогда ему говорит Творец, нет, не посылай руку. А что? Это было только испытание.
А почему? Надо было заканчивать.
И вот это да вопрос. И этим вопросом обратился к нему Авраам. Он двумя вопросами. Один вопрос он говорит, подожди, может я что-нибудь поврежу. Что это значит? Значит, может быть я не совершен в чем-то. Может быть я что-то сделал не так. Может быть, я так подумал, что во мне и в Ицхаке есть смысл всего мира. Ну, может быть, я что-то сделал, может быть, я не достоин этой задачи. Говорит ему Творец, ты достоин этой задачи, но по моему замыслу это не произойдет за один раз, это только как испытание. Почему? Почему? Потому что, объясняю, что мир не готов для этого. Сам Авраам и сам Ицхак, они были как раз таки готовы именно для этой цели. Но все поколение, все мироздание не было готово для этой цели. Здесь, конечно, остается вопрос. В чем идея этого мира? В чем он должен быть готов? Почему? Это мы не сможем сегодня разобрать. Может быть, как-нибудь, наверное, это такая одна из тем тоже сама по себе, что требует отдельного разбора. Во всяком случае, он приходит и говорит так, что мир, он не стоит на том уровне, чтобы сейчас привести его это, да, мир не заслужил. Не то, чтобы, да, чтобы прийти к окончательному решению. То есть он все равно должен пройти историю.
Идея Машиаха, в принципе.
Да, идея, то есть, в принципе, если бы он там его зарезал, то есть Творец его не остановил бы, он тем самым выполнил всю роль в этом мироздании, это приход Машиаха. Если бы первый человек не совершил бы грех, это был бы тоже приход Машиаха. Это было бы то же самое. То есть на самом деле, если мы смотрим с этой точки зрения, то там не просто было испытание, там было два уровня, как бы, да, в жертвоприношении Ицхака. По идее, он должен был его зарезать по-настоящему. В сути, с точки зрения истины, истины. И тогда это привело бы как бы к окончанию мироздания, да, и к окончанию исправления мироздания. Но поскольку мир не был на таком уровне, не был достоин этого, не был на таком уровне, чтобы он мог, да, что...
Это понять, мир не готов к уничтожению.
Не, мир, он еще не готов к окончательному, он должен еще много выполнить. То есть это не, да, что значит не...
Независимо от Авраама.
Как сегодня, почему сегодня не приходит Машиах? Потому что не выполнили еще работу свою.
Мир.
Не завершили исправление.
Мир что вместе, да,
это приход Машиаха. По идее, зарезать Ицхака – это приход Машиаха. Ну, то есть, что ты хочешь сказать? Что Ицхак и Авраам, они были праведники. Они были ко всему готовы, правильно? Они все заслужили, правильно? Они приведут мир к исправлению и получат награду в следующем мире, правильно? А что все остальные евреи?
Не, ну если так понять...
Остальные не получат награды. Они что же должны что-то выполнить, нет? Ну, по-простому я сейчас объясняю.
Они все выцехли, так надо понять.
Это большой вопрос, как мы здесь смотрим. Если бы это был бы первый человек, то они были внутри первого человека. Это посвятить здесь должно быть объяснение. Когда же здесь Ицхак, он здесь играет как бы идею роли прихода Машиаха. Но есть мир кроме этого. Сам по себе, как бы, он должен справиться. Он должен сделать то, что-то из-за этого, да? Тогда получил бы только Ицхак награду, а не все остальные евреи награду. Нет. Сейчас придет Машиах.
Не, они все выцехли, да?
Не совсем просто. Это вопрос, который, говорю, надо разбирать точно, в чем там суть, да? Это также вопрос, мы когда-то разбирали, что будет, почему Машиах это, да? Вдруг люди не захотят выполнять заповеди, придет Машиах, не придет Машиах. Мы тоже это разбирали, эту идею. Что это, да, это отдельный разговор. То есть приход Машиах, это как бы вот то, что там как бы, если бы он зарезал бы его, то это была бы идея прихода Машиаха. Но приход Машиаха нужен для этого время, чтобы он пришел. Да? Почему? Мы должны пройти историю. Почему? Потому что после всей разницы между первым человеком, то, что было там. Разрушение, грех первого человека, до греха первого человека не было этого мира. Грех первого человека привел к этому возникновению этого мира. После того, что этот мир возник, он должен быть исправлен. Не, да? То есть, если бы первый человек этого не сделал бы, то ничего не дал, то тогда как бы мир пришел к совершенству.
Просто уничтожить мир мало.
Не мало. Просто уничтожить мир мало, естественно. Он должен быть исправлен. Почему? В чем заключается то, что перемешалось добро и зло, мы сказали, после греха. То есть искры святости оказались внутри мира. Искры святости, их надо вывести. Исправление значит искры святости. Как искры святости выводятся из этого мира? Мицвот каждого еврея и еврея. Раби Акива, величайший человек, отдал жизнь во имя Творца, правильно? И открыл, да, сделал чудо большое, да, он, ну, то, что он своими поступками, правильно? Величайший человек, правильно? Он сделал мицвот. Он отдал жизнь во имя Творца, правильно? И он вывел искру святости из мира, да, то есть раскрыл Творца в этом мире. Ну, а когда сидит какой-то несчастный еврей такой, который мало что-либо понимает, мало что-либо знает, и вдруг ему перед ним какое-то испытание, простое, которое и он должен выстоять или не выстоять. Если он выстоит, он как бы тоже выводит из своей истины. А если не выстоит, не выводит. Вот это вот раскрытие Раби Акива тоже сделал. Для этого он должен быть таким маленьким евреем, он же не такой. Он делает раскрытие только на своем уровне. Он выводит из истины только, которые относятся к уровню Раби Акива.
Но маленький еврей не исправил?
Нет. Что для этого должен быть тоже таким простым и маленьким. Смотри, для него нет проблемы это сделать, выстоять в этом испытании. Ну так, конечно, нет проблемы, так что к нему есть какие-то... Так он и не может ничего сделать. Он не находится на состоянии того простого еврея, поэтому он этого не может сделать. Для того, чтобы сделать это раскрытие, эту мицву вот этого простого еврея, нужно быть таким простым евреем. Еврей, который большой, он может сделать большое, но не может сделать это. Это понятная вещь, нет? Как это, не судить человека, пока ты не находишься на его месте, да? Как так говорят. Он должен быть таким. И это раскрытие кто-то должен сделать. И Рабби Акива не может это сделать. А кто сделает? Для этого приходим в наш мир, в наше поколение. Что люди почти что ничего не понимают. Не знают Торы, не знают ничего. Нет разума, нет понимания, нет с трудом что-то. Слабые физически, слабые духовно, слабые это, да? Зачем? Почему пришел такое поколение, как у нас сегодня? Почему? Потому что сейчас у них есть свои испытания, которые предыдущие поколения Рабби Акива не могли выполнить. Потому что, чтобы их выполнить, надо быть в нашем состоянии, надо быть глупым, простым, непонятливым. И все равно выстоять в испытании. Не в испытании Рабби Акива, нет, в испытании нашем. Там какой-то запретный, там, я знаю, образ или еще что-то. Какое-то просто вещь, которая касается нас, не его.
Черновую работу.
Черновую работу, ее надо сделать. После того, что первый человек согрешился, ведь если искрицы перемешались во всем мире. В больших вещах, чуть меньше, на уровне меньше и так далее. Большие люди, они приходят и раскрывают то, что находится на уровне высоком. Большие испытания. И для этого это люди должны быть большие. Но маленькие испытания тоже кто-то должен сделать. Иначе эти искры останутся внутри нечистоты. Их тоже надо. Это значит, что мир не готов. Не дошел до этого. Если бы это было бы до сагры, если бы это было бы до греха первого человека, тогда другой разговор. Да? Тоже вопрос. Ну, там обратно разбираться в деталях всех этих вещей. Да? Тоже вопрос. Но кто-то может сказать, нет, да? Отдельный разговор. Но то, что после этого, что все перемешалось обратно, в этом нет никакой возможности. Да? Поэтому мы ждем, поэтому важен каждый еврей. Самый простой, самый глупый, непонятливый. Он такой родился. Почему таким родился? Не потому, что его обделили умом и так далее. А потому, что именно специально, потому что эту роль, которую он должен сделать, никто, кроме него, выполнить не может. А если он ее не выполнит, ну, появится друг, еще раз вернется в эту жизнь или еще, и так далее. Неважно, это душа его, она обязательно будет связана с этой ролью. Таким образом, друзья, не будем сходить в это дело, да? Как бы то ни было.
А то да? У нас там рисовались такие мелкие душонки, у нас только для маленьких планет.
Поэтому понятно, они, Авраам и Ицхак, они со своей стороны, в принципе, были готовы. И могли привести к полному исправлению. Того, что они это, да? Но поскольку мир он такой, это как бы приход Машеха, и поэтому, значит, поскольку мир не был готов, и то, что Творец ему говорит, нет, это не будет сейчас жертвоприношением конца мира и прихода Машеха, а это будет всего лишь испытание, мы спускаем это на другой уровень. То есть ты не должен приносить жертвоприношение, что если бы он должен, сделал бы это величайшая вещь. Но мы это сейчас спускаем на другой уровень, только как испытание. И говорит, я тебе не сказал его зарезать, а только поднять его на жертву, не все. Да, и, а Авраам, значит, нет, как? Может быть, я все-таки сделаю? Понятно, так это объясняет здесь Рав Деслер в соответствии с моралем.
На русском языке нет, потому что это
Мораль, я не видел.
Что это?